Крутов глянул на лежащих у двери убитых им ликвидаторов и вдруг увидел в ладони одного из них черную шайбочку, батарейку. Вытащил из кармана связку таких же шайбочек, найденных у Сватова, перевел взгляд на дверь и понял — это были электронные ключи. Огонь усилился, пули пели и визжали, рикошетируя от камней, звучно шлепаясь в стены. Охранники патронов не жалели и смерти не боялись. Они тоже были зомбированы, запрограммированы хозяевами лаборатории на выполнение приказа любой ценой, даже ценой собственной жизни. «Елкин лес!» — прошептал Егор, чувствуя, как костюм начинает липнуть к телу в местах ранений. «Я же никому не желал зла! Почему же вы пытаетесь сделать зло мне? Ну, держись, полковник, сейчас тебя слегка замочит свинцовый дождик». И в тот момент, когда он кубарем выкатился из двери на дорожку перед отстойником, откуда-то из столовой раздался знакомый веский голос подствольного гранатомета. Бух! Бух! Перед приближающимися зомби-охранниками выросли два огненных веера, и стрельба с их стороны прекратилась. Однако Егор не остановился, хотя и понял, что витязи наконец прорвались к центру зоны. Припустил к соседнему кубу, уже не отвлекаясь на бой, и с помощью шайбочки ключа, не сразу сообразив, как она вставляется в щель на двери, открыл замок. Дверь поползла вбок. Внутри двое — дети. Подростки лет по 12-14, испуганные лица, блестящие глаза. Лизы? Нет. «Ждите, не высовывайтесь!» — крикнул им Егор, бросаясь к соседнему отстойнику. Но и там Лизы не оказалось. Не было ее и в последнем бетонном склепе, где сидели пять молодых женщин в невообразимом рванье. Из Крутова словно вынули сердце. Мир в глазах потух. Он перестал видеть и слышать, пока кто-то не затребил рукав его куртки. «Командир, ты ранен? Что с тобой, командир?» Егор очнулся, посмотрел на озабоченное лицо Саши Зубко, прошептал: «Ее здесь нет». Дубневич не солгал. «Может быть, она в том сером здании?» По телу Крутова словно прошел электрический ток, он снова ожил. «Сможем пройти внутрь? Что за вопросы, Лукич? Если надо, пройдем». Зубко махнул рукой кому-то из парней. «Леня, к зданию, будем вскрывать». Но приблизиться к угрюмому корпусу лаборатории витязи не успели. Послышался стремительно нарастающий гул вертолетных винтов, и над поляной на небольшой высоте появился военный Ми-8 в боевой раскраске с четырьмя подвесками ПТУР и НУР. Он пошел вокруг поляны по дуге и сходу дал залп по перебегающим внизу фигурам, не щадя ни своих, ни чужих. Серия взрывов протянулась стометровой полосой через всю площадь городка, поднимая в воздух тучу земли, камни, осколки, стекол, ветки деревьев, куски бревен и кирпичей, остатки мотоциклов и машин. Клубы пыли на мгновение скрыли солнце. Не дожидаясь приказа Крутова, Зубко включил рацию «Всем в лес!». Второй залп накрыл два бетонных куба, в воздух полетели осколки бетона и металлические лоскутья. Крутов остановился, скрипнул зубами, порываясь броситься к отстойникам. Саша удержал его за рукав. «Куда? Взорвут к чертям! Там Панкрат, дети!» Крутов вырвал рукав и, напрягаясь до боли в натруженных мышцах ног, метнулся к ближайшим боксам. Зубко скомандовал: «Огонь по вертолету!» и бросился за ним. Они успели вывести перепуганных до смерти подростков и вынести Панкрата, но женщин в крайнем отстойнике спасти не смогли. Вертолет сделал еще один заход и разнес в клочья оставшиеся домики, где хозяева лаборатории держали материал для испытаний психотронной техники — людей. Но на этом дело не закончилось. Ми-8 сделал вираж, сел за зданием лаборатории ближе к лесу и высадил десант. В бинокле было видно, как во все стороны разбегаются пятнистые фигуры с собаками, вытягиваясь в цепь. Их насчитывалось не меньше трех десятков, и вел десантников полковник Дубневич, окруженный четырьмя могучими богатырями под 2 метра ростом. «Ну что, командир, это уже не пограничный инцидент, как говорится», — оскалился Зубко. «Война? Против нас двинули армию?» «Это еще не армия», — процедил сквозь зубы Крутов, не отрываясь от окуляров бинокля. «Это всего лишь российский легион. Образование незаконное, насколько я знаю, собирая отряд. Впрочем, нет времени. Дай рацию». Зубку вытащил из кармашка на рукаве запасной комплект. Егор нацепил на голову дугу с наушником, придвинул к губам усик микрофона и начал командовать, уже определив стратегию и тактику предстоящего боя. Через несколько секунд группа «Витязь» начала отрабатывать поступившую вводную. Снайперы группы «Балязин» и «Погорелов» залегли по краям поляны справа и слева от здания лаборатории и начали в первую очередь отстрел собак и проводников, создавая коридор, по которому устремилась к зданию «Змея» основного ядра группы. Крутов и Зубко в кинжальной атаке не участвовали, но они в это время мчались на пределе сил вдоль опушки леса, обходя поляну слева, пока не вышли в тыл севшему вертолету. У них была другая задача. Крутов, конечно, прибежал к намеченному месту первым. Зубко отстал и появился лишь через полминуты, свалился рядом почти бездыханный. «Ну ты и бегун, командир. Без ружья охотиться можешь, ни один зверь не уйдет. Отдышись», — посоветовал Егор, ввинчиваясь в траву, выполз на край поляны и двигался до тех пор, пока не увидел лениво вращавшиеся лопасти вертолета. Оглянулся на ужом ползущего следом Александра. «Готов? Пошли».